Кертис?
Каменный гость.
Хорошо, так как
да,
кто здесь?
Страху-то навел.
А вот и каменный гость, Леонид Клейн. Доброе утро, Лень.
Да, доброе-доброе.
А вот в образе сразу,
а
Леонид.
Сразу с таким, да, с таким, а, да, это доброе-доброе. Говорит Леонид Клейн нам.
Ну, как-то так.
Говорит и молчит.
Дело в том, что я как-то так печально я гляжу на наше поколение, как говорил Михаил Юрьевич Лермонтов.
И некому руку.
Да.
Скучно и
грустно. Ну, вот мы сегодня говорим о Маршаке. У Щечебабина есть такое стихотворение памяти Твардовского, и там есть такие строчки. А там Маршак тебя обнимет, голубчик скажет, с Рождеством. А Маршак, конечно, занимал какую-то невероятно уютную нишу в отечественной культуре. При том, что он жил в очень страшное время. Значит, ведь он же... Это чудом, конечно, что он не был ни арестован, ни расстрелян. Значит, умер он в 64-м году. То есть, строго говоря, у него была юность, когда он вырывался с черты оседлости, а потом, собственно говоря, страшное время, и только последние годы, когда людоед умер, он мог что-то такое... И, кстати, опубликовал прекрасную повесть «В начале жизни», совершенно замечательную автобиографическую повесть. А и Маршак у нас как бы представлен вот такими двумя жанрами, двумя ипостасями. Во-первых, мы знакомимся с английской литературой через него. И это настолько звонко, весело и вот как-то так совершенно невероятно живо переведено, что мы уже не как бы... Вот это Бернс или это Маршак? Вот это, конечно, уже Маршак, потому что... Ну, потому что это уже, понимаете, это уже не 18 век. Вы уже не можете, ну как бы, да, это вот, это Шекспир или Маршак? Вот. И, конечно, вот эта бесконечная детская литература, на которой мы тоже воспитаны. Но начать я как раз сегодня хотел совершенно с других стихов. Ну вот, например. Это как раз стихотворение между детской литературой и его переводческой деятельностью. «Пора в постель». Но спать нам неохота. Как хорошо читать по вечерам. Мы в первый раз открыли Дон Кихота. Блуждаем по долинам и горам. Нас ветер обдает испанской пылью. Мы слышим, как со скрипом в вышине ворочаются мельничные крылья над рыцарем, сидящим на коне. Что будет дальше, знаем по картинке. Крылом дырявым мельница махнет и будет сбит в неравном поединке. В нее копье вонзивший Дон Кихот. Но вот опять он скачет по дороге, кого он встретит, с кем затеет бой. Последний рыцарь, тощий, длинноногий, в наш первый путь ведет нас за собой. Это прекрасно сказано. И здесь ведь, между прочим, здесь очень много. Потому что Дон Кихот — это действительно, в некотором смысле, пародия на рыцаря. Одинокий, тощий, безумный старик. Но он продолжает являть собой образ... вот этого и мужества, и стремления, и Маршак, как человек, который в буквальном смысле был вот как бы, да, переводчиком и перевозчиком западной литературы, и человеком, который адаптировал тексты для детей, он вот так прекрасно написал. Это простое стихотворение, это не великая поэзия, но это вот Маршак, который неизвестен.
Вот
это
незнакомый мне. Как
вот абсолютно.
Совсем незнакомый
Маршак. Я вот еще после перерыва еще прочту несколько так называемых взрослых стихов.
Вот, значит, «Каменный гость», не случайно. Я сейчас еще прочту одно стихотворение.
Леонид Клейн.
Да, доброе утро, да, 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака.
Который раскрывается для нас, для меня
абсолютно,
лично, абсолютно с новой,
да,
стороны.
Вот, вот смотрите стихотворение, которое показывает и глубину, и, как мне кажется, трагизм любой литературной маски. Вот оно очень короткое. Давайте внимательно вслушаемся. Вот оно про все в той позиции, которую занимал Маршак в литературе. у Пушкина влюбленный самозванец полячки открывает свой обман и признается пушкинский испанец, что он не Дон Диего, а Жуан. Один к покойнику свою ревнует панну, другой к подложному Диего Донну Анну. Так и поэту нужно, чтоб не грим, не маска лживая, а сам он был любим. А вот это на самом деле, конечно, про Маршака, потому что он либо был под маской детского поэта, либо он был под маской переводчика. А кто, собственно, полюбит вот не вот это товарищу Житкову, а вот, собственно, человека, у которого есть свое... А дело в том, что куда ты мог спрятаться вот в это время? Если бы не Маршак с Чуковским, не Пастернак, не Асмус, еще несколько людей, мы бы не читали ничего из переводной литературы. Но это была и форма существования, потому что ничего не печатали. И взрослым поэтам просто было опасно быть. Собственно говоря, детский журнал, который редактировал Маршак, просто был разгромлен. И Веденский, Хармс... Ну, в общем, это же история такая вся. Вот. Поэтому вот эти взрослые стихи, они показывают... Значит, вот смотрите, совершенно ахматовские такие вещи. Вот сейчас я просто покажу. Вот у него есть несколько стихов, довольно много, между прочим, вот образ сосен, такой вот из детства взятый, очень свежий, такой душистый, да? Помните, как у Ахматова вот эта знаменитая строчка «Из сосен розовое тело» совершенно невероятно. «Все цветет по дороге, весна настоящим сменяется летом. Протянула мне лапу сосна с красноватым чешуйчатым светом. Цвет сосновой, смолою дыша, был не слишком приманчив для взгляда. Но сказал я сосне: хороша. И была она, кажется, рада». И вот другое еще стихотворение про... Я только одну прочту строфу. «А когда наступает весна, молодеют, краснеют стволы, и дремучая чаще пьяна от нагревшейся за день смолы». Вот так вот высказываться про то, что его по-настоящему волновало, а мы не знаем этого Маршака. Так же, как Чуковский писал: «Я всю жизнь занимаюсь литературной работой, я историк литературы, а буду известен как автор «Крокодила». И это неизбежно. Это неизбежно. Более того, это на самом деле неизбежно для любого поэта. Потому что Пушкин писал же: слух обо мне пройдет по всей Руси Великой. Вот это слух, это же недостоверная информация. Мы все время забываем о том, что это на самом деле как бы это фальшь. А вот с кем он по-настоящему собеседует? «Да и славен буду я, пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит». И вот эти взрослые стихи Маршака, они не случайно неизвестны нам, потому что нам хочется вот этих более ярких вещей. Если переходить к более ярким текстам, которые, конечно же, нам известны, я хочу остановиться на совершенно, да, на очень известном, но настолько проникнутом, таком вот просто сшитом любовью стихотворении, которое называется «Хороший день», когда они с папой проводят выходной. Вот я хочу сказать, что это, конечно, стихотворение о любви. «Вот портфель, пальто и шляпа, день у папы выходной. Не ушел сегодня папа, значит, будет он со мной». Вот это «не ушел сегодня папа» — это, конечно, тут не прибавить, не убавить, потому что папа может уйти навсегда, а может на работу. Или он может на работу, а может навсегда. «Что мы нынче делать будем? Это вместе мы обсудим». Вот это «вместе» — это без мамы. Вот это очень важно. «Это вместе мы обсудим». «Сяду к папе на кровать, станем вместе обсуждать. Не поехать ли сегодня в ботанический музей? Не созвать ли нам сегодня всех знакомых и друзей? Не отдать ли в мастерскую безголового коня? Не купить ли нам морскую черепаху для меня? Или можно сделать змея из бумажного листа? Или, если есть немного клея и мочалка для хвоста?» Вот это обратите внимание, пока только предвкушение. Это вот такая на самом деле прелюдия, уже ничего не надо. Сам факт того, что папа никуда не ушел, это уже на самом деле просто невероятное удовольствие. Понесется змей гремучий выше крыши, выше тучи. А пока, сказала мать, не пора ли нам вставать? Вот это обратите внимание, там папа, тут но там мать. Нету да. мамы, там мать. Угу. Вот эта мать, которая обычно должна как бы олицетворять нежность, а папа берега, здесь наоборот. Папа это такое вот как бы желе удовольствия, а мам... Хорошо, сейчас встаем, отвечали мы вдвоем. Вот это солидаризация. Вот, я помню, как мой сын Гоша, когда мы были в гостях, так получилось, что на одной стороне стола сидели все женщины, а на, друге, на диване сидели все мужчины. И мой сын Гоша, которому там было 4 или 5 лет, посмотрел на это и сказал, женщины к женщинам, мужики к мужике. Вот, да. И вот это мужики к мужике, да, значит, да. И вот эта солидаризация мужская, потому что сейчас вот не нужно мешать. Мы одеты и обуты. Мы побрились в 2 минуты. Что касается бритья, брился папа, а не я. И это вот эта идея взросления. Мы постель убрали сами, вместе с мамой пили чай, а потом сказали маме: «До свидания, не скучай». Вот тут начинается мужская дружба, да, вот эти похитители велосипедов, помните? Вот здесь вот как бы... Перед домом на Садовой сели мы в троллейбус новый. Из открытого окна вся Садовая видна. Мчатся стаями победы, москвичи, велосипеды. Едет с почты почтальон. Вот машина голубая, разъезжая, поливая, мостовую с двух сторон. И дальше вот все полностью, да, вот весь этот день, который пролетает как один миг, потому что в него вмещается вся жизнь, а главное, в него вмещается папа, который является собственностью ребенка в этот момент. И мечтой, и воплощение мечты, и реализация здесь полностью. Вот это, а потом, в метро спустились и помчались, а потом вот это. Голубое, голубое, голубое в этот день было небо над Москвою, и в садах цвела сирень. Мы прошлись по зоопарку, и, в общем, все вместе. И дальше совершенно невероятное, невероятный совершенно финал, который понятен, конечно... Не детям, а только взрослому человеку, который читает это стихотворение. Посмотрите. Мы вернулись на трамвае, привезли домой сирень. Шли по лестнице, хромая, так устали в этот день. Я нажал звонок знакомый. Он ответил мне, звеня, и затих. Как тихо дома, если дома нет меня. Но это, конечно, уже не детский взгляд. Вот это «как тихо дома, если дома нет меня» — это про то, что он когда-то уйдет из дома. И он станет и папа,
папа, значит, как папа.
И папа, и как папа, который уходит. И вот это начало стихотворения «Папа не ушел, а вот он ушел». Это как бы дом без ребенка, а там ждет мама. И это вообще совершенно невероятное, пронзительное стихотворение, вообще-то говоря, про семью. И это все там вот, это как бы сокрыто вот за этой дверью коммунальной квартиры на самом деле. Про то, что ребенку нужен огромный мир. А ему нужен огромный мир, который воплощается в папе. И вот в этом та полдня, проведенного вот это воскресенье, это и есть, собственно говоря, жизнь. И она останется с человеком, вот как бы вот эта память. Как тихо в доме, когда дома нет меня. И вот эта тишина, это что будет дальше. И это как раз очень важно. Поэтому, конечно, ну, Маршак это целая вселенная. Значит, вот смотрите, тоже стихотворение, которое известно абсолютно каждому. Рассказ о неизвестном герое. Вообще, это любопытно. В стране, где памятники неизвестному солдату, и в стране, где слово «герой» и «неизвестный» — это только про войну, и когда... Что делает Маршак? Да? Ищут пожарные, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20, среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Это вообще потрясающий совершенно текст, потому что он сделан как детектив, как баллада одновременно, потому что на самом деле мы так и не узнаем фамилию. Это в стране, где все власти органов и служб, они не могут найти человека? Они только этим занимались. несколько десятилетий и больше ничем. Они могут найти, но он растворяется в толпе, потому что он просто совершает подвиг не для гордости. Как вы помните, он спасает, да? Многие парни плечистые и крепкие, многие носят футболки и кепки, много в столице таких же значков. Каждый к труду обороне готов. Вот это «каждый к труду обороне готов» — это абсолютная калька из баллады Жуковского, ритмическая. Когда там про жадного священника и про голодный год. Вот просто буквально вот этот ритм. Кто же, откуда и что он за птица, парень которого ищет столица? Что натворил и в чем виноват? Вот что в народе о нем говорят. Посмотрите, как идет сюжет. Что натворил и в чем виноват? То есть вот этот репрессивный сюжет, он здесь продолжается. Потому что если его ищут, то он, скорее всего, виноват. Как там было у Твардовского? Ленин тут и сел, старик. А она ему за дело, за свои идешь слова. Понимаете, это прорывалось. Это даже прорывалось вот в подцензурных текстах. Ехал один гражданин по Москве, белая кепка на голове. Ехал весной на площадке трамвая, что-то под грохот колес напевая. Он даже на площадке едет. Он как бы не в самом вагоне. Он как бы никто, он человек из толпы. И вот дальше он совершает этот подвиг. Причем здесь, конечно, цитата с крокодилом Чуковского, когда там обезьяна берет девочку и так далее, тоже по карнизу и так далее. Там, это буквально переклички. И вот дальше, смотрите, когда он спасает девочку, там, конечно, поэзия уже достигает совершенно невероятных высот. Видели люди, смотревшие снизу, как осторожно он шел по карнизу. Вот он прошел половину пути. Надо еще половину пройти. И дальше просто мои любимые строчки. Шаг, остановка. Другой, остановка. Вот до балкона добрался он ловко. Через железный барьер перелез. Двери открыл и в квартире исчез. Понимаете, когда Высоцкий поет свои знаменитые 4 четверти пути, это, конечно, все бледное отражение. Вот это шаг, остановка. Потому что это такой ритм. Потому что в этот момент мы выдыхаем, и у нас действительно остановка. У нас строчки остановка, а при этом дальше идет движение, потому что он может упасть. И в конце, что каждый к подвигу готов. Но на самом деле мы так и не узнали имени.
Слово каменному гостю. Леонид Клейн в гостях у нас. И мы обсуждаем Самуила Яковлевича Маршака, который для меня совершенно с новой стороны
рассказывает. Да, которому
4 ноября 130 лет со дня рождения.
Да, потому что 4 ноября 130 лет со дня рождения. И тут я хочу сделать анонс, но еще и вдобавок еще один потом анонс. Значит, в пятницу 3 ноября с 11 до 12 мы повторим под серебряным дождем маршаковские чтения. Дело в том, что год назад, кажется, мы их делали. Это был очень интересный проект, в котором принимали участие разные люди, такие как, например, Николай Сванидзе, Александр Журбин, Михаил Роман Широков и многие другие, а также, например, Антон Носик, которого с нами нет, но, слава богу, записи сохранены, поэтому это будет такая, в общем, ну, памятная во всех смыслах передача, поэтому подключайте к «Серебряному дождю». В пятницу с 11 до 12 мы будем повторять маршаковские чтения. Это такой был специальный проект, очень интересный. Вот. А раз уж я стал что-то анонсировать, я хочу сказать, что завтра, наоборот, 2 да, ноября, в библиотеке Достоевского в 8 часов вечера ваш покорный слуга будет читать лекцию про Оксимирона и русский рэп. Вся информация в моих соцсетях. Приходите в библиотеку Достоевского в 8 часов. Вот. А через некоторое время, опять же, мой коллега и друг, значит, да, Лёва Ганкин будет читать лекцию про... Как она у нас будет называться?
А я вот забыл, на каком названии мы с тобой в итоге остановились-то.
Да, совершенно невероятную лекцию про эстетику музыкальных обложек для пластинок. Вот, у нас тут будет отдельное
искусство
еще,
оформления виниловых пластинок.
Это тоже
60-70-х
годов. Кто слушал Лёвину лекцию про рок в нашем лектории, они знают какой-то прекрасный уровень. Вот, так что культура у нас... продолжается, да, культурный разговор у нас не прекращается. У нас есть буквально еще несколько минут, и я хотел сказать еще об одном тексте. Конечно, это текст, о котором я люблю говорить совершенно отдельно, потому что он, конечно, требует вообще разговора, но я хочу просто напомнить. Это, конечно, мистер Твистер. Понимаете, это, вообще-то говоря, довоенный текст. А качество текста проверяется тем, что когда уже все исчезло, все те реалии, он вдруг заново оказывается актуально. И вот, понимаете, когда вдруг есть за границей контора Кука, если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, вот в какой-то момент это звучало как совершенная фантастика. Какой мир? Какой Париж? А вот Венеция зимой, как пелилась в одной попсовой песне. Какая Венеция? Кто туда мог поехать? А у нас прошло время, и у нас конторы Кука есть, и мы можем уехать, и это продолжается. И вообще вот вся проблематика мистера Твистера про гостиницу, про политкорректность.
Слушай, ну мы целый час с тобой даже делали эфир, про него бесконечно
это
можно
бесконечно,
говорить.
Это бесконечно,
да.
Бесконечно. И мне просто невероятно жалко, что у нас мало времени, к сожалению, потому что знак ГТО на груди у всех. Я хочу сказать, что это тоже важно, но понимаете, а Маршак, он заслуживает, конечно, неторопливого разговора. И я с удовольствием сделаю там в ближайшее время про мистера Твистера, потому что это такая поэзия, это настолько остроумная вещь, и такая глубокая, и такая современная. Друг на друга, а в зеркалах друг на друга похожие шли чернокожие. Потрясающе. Вот это
мурашек.
Это просто до мурашек. Это до мурашек. Вот уже вдали дорогая Америка. Домик у сквер... Это вообще... Нету в Америке... Вообще это все. Понимаете, куда приткнуться человеку? Про это надо делать эфир.
Сделаем.
Сделаем. Да, Леня, спасибо большое.